Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Это узкая и глубокая русская культура, дореволюционная, собственно, петербургская культура, больше, чем московская, была слишком одинокой, слишком напряженной и чувствовала свою обреченность.
В этом выпуске голос одного из ведущих литературных критиков и поэтов русского зарубежья Георгия Адамовича. Записи 1967 года. Парижское бюро «Радио Свобода».
Настоящей философии в России ведь не было. Были замечательные, выдающиеся мыслители. Но в том смысле, в котором можно назвать философами Канта или Гегеля, в основе или мыслительной работы которых лежала все-таки прежде всего теория познания. В этом смысле в России философии не было.
Голос Георгия Адамовича и воспоминания о нем во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Это звучал голос Ивана Козловского, ария Фернанда из оперы Доницетти «Фаворитка». А вот как ту же арию поет Лучано Паваротти. Неискушенного, Козловский, звучит по-итальянски вполне пристойно. А для искушенного и таких искушенных ушей в современной России, открытой всем волнам и частотам, куда больше, чем в Советском Союзе. Этот выпуск «Поверх барьеров» посвящен российским вокалистам, их выходу на западные сцены, их встрече с ценителями музыки самых разных стран мира. Передачу, которую вы сейчас услышите, подготовила тюменская радиожурналистка Юлия Коваленко.
И такая могучая сила зачарованный голос влечет, будто там впереди не могила, а таинственной лестницы взлет. Так писала о пении Галины Вишневской Анна Ахматова. Весь мир знает имена русских композиторов и музыкантов, но знает ли мир имена русских вокалистов? Шаляпина знает. Но кого же еще? Имя народной артистки Советского Союза Ирины Архиповой вошло во все музыкальные энциклопедии мира. Ее карьера началась в 59 году, после окончания Московской консерватории, когда на сцене Большого театра она пела вместе с выдающимся итальянским тенором Марио Дель Монако.
Я оказалась первой советской певицей на оперной сцене в Италии. Ну и получила признание, у меня была очень хорошая пресса. При мне и при моем, так сказать, участии был заключен договор на стажировку для молодых советских певцов. Так что я стояла у истоков вот этой вот, ну, школы, что ли. И стали приезжать по 5 человек наших певцов ежегодно в Италию, в Ля Скала на стажировку. А к нам приезжали в обмен 5 балерин молодых. Действительно, русская вокальная школа пошла в основном от итальянцев. от тех итальянцев, к которым приезжали и русские композиторы, и русские певцы. Сейчас, правда, в последнее время нет, конечно, но вот во время советского периода Министерство культуры посылало наших певцов, отобранных, на стажировку в Италии. И это очень помогало. Вот, но пока что мы этим запасом держимся. Но теперь уже легче, потому что многие певцы ездят на Запад петь. Хотят они этого или не хотят, все равно они заимствуют ту культуру, которая их окружает. Культуру вокальную, культуру просто бытовую даже. Ну и, конечно, язык. Ведь одно время вообще у нас не только считалось плохим, но даже запрещалось заниматься иностранными языками. Поэтому у нас очень сложно с этим. Я только хочу вам сказать, что русским очень свойственно и легко, во-первых, итальянский язык. И, во-вторых, итальянское пение. Они очень легко это, ну что ли, берут. Не только подражательный, но и просто чисто фонетический. Легко говорить по-итальянски. Иногда некоторые произведения по-итальянски легче петь, чем по-русски. Сам язык у итальянцев вокальный. И я уже этим как бы занималась, поскольку, понимаете, вокал – это гласные. И вот этих гласных в итальянском языке гораздо больше, чем у нас. У них нету, как у нас, в польском языке есть пш-пш-пш, вот такие вот, знаете, шипящие. У них этого нет. А у них есть такие вот а, э, о, у, и. Это очень удобные гласные для пения. Никакой проблемы и разницы я, например, не вижу. А когда человек поет свободно и легко, то это в основном одинаково будет считаться хорошо и по-итальянски, и по-русски. Называйте это как хотите, можно называть школу, но я считаю, что это связано все-таки с фонетикой. Ну, конечно, есть определенные традиции в школах. Вот для того, чтобы получить эти традиционные исполнения, вот это для этого надо учиться и быть в этой среде, потому что я бы скорее наоборот сказала, ведь в основном итальянцы не могут петь русские произведения. Им почему-то тяжело. А русские в итальянские произведения очень легко петь. Насчет известности здесь играет роль еще наша система политическая, поскольку у нас всегда считалась реклама дурным тоном. А ведь на Западе это сплошь и рядом, там же журналы, которые издаются на деньги тех, кто хочет быть в этом журнале. И вообще качество русского заключается в том, что он не будет себя пропагандировать, не будет себя рекламировать. И по сравнению с тем же американцем, он очень скромен. Извините, наглости нету. Она иногда нужна. Это только, знаете, когда вы его разозлите в драке, вот тогда он будет наглый. А так это невозможно. Терпеливость, понимаете, и как-то терпеливость и, ну, всепрощение, что ли. У меня вот такое мнение. Сейчас вот эти биеннале, которые мы устроили, этот фестиваль, мы сначала приглашали вот Монсеррат Кабале, Каррероса, Доминго, пока сами не разозлились. Да что ж такое, только одни иностранные. У нас же есть люди, которые поют с ними, поют рядом и очень часто имеют успех, и вовсе даже не меньший. Я не хочу сказать, что они лучше, но, во всяком случае, вровень. Есть сопрано, у которой вообще уникальные голоса, даже не одна сопрано. Это Нина Раутио и Мария Гулегина, они же пели везде. Правда, они с характером. Они с характерами, вот. И когда приезжают к нам теперь уже иностранные певицы, не всегда они проходят с радостью и не всегда получают признание, потому что говорят, а наши лучше. Голоса-то точно у нас лучше. Природа богаче и, может быть, здоровее, без всяких там наркотиков и гадостей всяких, которые, в общем-то, на Западе бывают.
эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Российские вокалисты на Западе. Новый опыт».
Автор серии музыкально-исторических радиопрограмм «Неаполь в Петербурге» Марио Корти.
Суть проблемы в том, что у итальянских вокалистов есть большое преимущество перед вокалистами других стран. Во-первых, более давняя традиция. Начнем с того, что опера возникла в Италии. Если говорить о жанрах, то на опера буффа известное влияние оказала комедия дель'арте. Опера-серия тесно связана с именем итальянского поэта Метастазио. Это очень важный момент. Во-вторых, язык. Легче, конечно, петь на родном языке. И в отношении дикции, очень важный элемент оперного пения, и с точки зрения понимания текста. Певец должен быть в состоянии понять, например, двусмысленность таких текстов, как в «Дон Жуане». Это и для экспрессии, и для корректной фразировки. В-третьих, знание исторического контекста, в котором происходит действие. Образование, которое получает средний итальянский студент, помогает итальянским певцам лучше понимать этот исторический контекст. В школе изучают итальянскую литературу, театр, искусство, значит, и комедия дель'арте, и Метастазио. Изучают итальянскую историю. Благодаря этому итальянскому певцу легче понимать значение таких опер, как вердиевская «Набор», «Букко», «Ивес Пресичилиани», «Сицилианская вечерня» или «Симон Бокканегра». Таким образом, все эти элементы, более старая традиция знания языка и знания контекста, сильно облегчают жизнь итальянских певцов. В то же самое время, именно эти элементы и являются главными препятствиями для певцов других стран. Я думаю, что таланта мало. Да, действительно, есть прекрасные голоса и у немецких вокалистов, и особенно у русских. Но если говорить о таком виде вокального искусства, как буффонная скороговорка, то я знаю очень мало певцов не итальянцев, способных на это. Когда я слышу русского или немецкого баритона в роли Фигаро у Россини, то я его не совсем понимаю. И это даже при наличии прекрасного голоса и большего таланта.
Филофонист Олег Федорович Шишов из Москвы хорошо знаком театральной и музейной публике столицы, слушателям всесоюзного и российского радио. На протяжении многих лет он ведет передачи о вокалистах прошлых лет.
В значительной степени у истоков русского, так сказать, театра и русского вокала стояли итальянцы. Но и русская национальная песня, русский фольклор, он тоже имел свои особенности. Поэтому вот у нас, к сожалению, на протяжении длительного очень периода, ну, это и в XIX веке были споры, и особенно вот в период борьбы с космополитизмом, так называемым, начиная с конца 40-х годов, вообще творились невероятные вещи. Такое искажение подлинной истории вокального искусства и мирового, и в том числе отечественного, оно у нас перекочевывало из одной книги в другую. И, в общем, получалась такая картина, что за счет превознесения русской вокальной школы, русского вокального искусства, вообще, так сказать, сводилось на нет значение, ну, и итальянской вокальной школы, и французской, и немецкой. Мы были везде первооткрывателями, мы, так сказать, воздействовали на ход оперного искусства, договаривались даже до таких парадоксальных выводов, что, в общем-то, наши певцы, выдающиеся, великие певцы, такие как Шаляпин, Нежданова, Собинов, вообще ничего общего с итальянской оперной школой не имеют, с итальянской школой вокального искусства, а они, так сказать, развивались самобытным путем. И вот здесь, конечно, невольно возникал вопрос, но на него, так сказать, никто вразумительного ответа просто не мог дать в силу определенного тоталитарного воздействия идеологического на все виды искусства, в том числе и на оперное искусство. И получалось, что Антонина Васильевна Нежданова, величайшая русская певица и певица с мировым именем, пользующаяся, так сказать, успехом и в Париже в сезоне 1912-1913 года, она, так сказать, была носительницей чисто русской вокальной школы. При этом забывалось о том, что Антонина Васильевна Нежданова является ученицей величайшего педагога начала 20 века Умберто Мазетти, итальянца. И вряд ли Мазетти обучал Нежданову русской вокальной школе. Кстати, он, так сказать, понятия, видимо, о русской вокальной школе не имел. Но он ее обучал правильной манере пения. Это преломлялось сквозь призму собственной индивидуальности Неждановой, которая была, так сказать, ну, легендарной личностью, обладала русской душой. Вот сочетание этих моментов, так сказать, рационального, эмоционального, техники и выразительность исполнения и дало нам Нежданову. Я оперой увлекаюсь с 40-х годов. Ведь, например, я могу со всей ответственностью сказать, что если бы наши такие вокалисты, как, скажем, замечательный бас Александр Степанович Пирогов или Максим Дарвидонович Михайлов, или такая была Ксения Георгиевна Дзержинская, или уж наши любимцы Лемешев и Козловский были бы за рубежом, то я нисколько не сомневаюсь, что они бы колоссальным успехом бы там пользовались, и более того, их мастерство бы еще больше бы обогатилось. А они, к сожалению, неизвестны. Да вот у нас принят вот в философии, в социологии так называемый системный подход. Мне кажется, что и в области вокального искусства тоже должен быть системный подход. Поэтому говорить вот так и обосабливать одну какую-то школу от другой, это просто неправильно. Хоть мы на протяжении 70 лет кричали о марксистском диалектическом методе, но вот как раз такой-то подход, он антидиалектичен, он был просто антинаучен, и он, кроме вреда, ничему не мог, так сказать, никого научить.
Слушайте передачу тюменской радиожурналистки Юлии Коваленко.
Наша очная встреча с народным артистом Советского Союза, солистом Государственного академического большого театра Зурабом Саткилавой состоялась на концерте. А до этого была заочная, по телефону. Все в судьбе артиста решил случай. Зураб Лаврентьевич становится студентом Тбилисской консерватории после случайного знакомства с одним из профессоров. Затем стажировка в Ля-Скала, занятия с маэстро Барра, изучение репертуара под руководством Энрико Пьяцци. Ныне Зураб Саткилава – почетный академик Италии.
Я считаю, что школа есть одна. Это школа правильного пения. Немец ее использует в своем духе, грузин в своем, а итальянец также в своем. Все зависит от интеллекта, темперамента и музыкальной культуры. Кто обладает высшей техникой, тот раскрывает глубины партитуры и больше удовольствия доставляет. Мой педагог, маэстро Барра в Италии, он говорил, что школа одна. В самой Италии тысячи школ. Так, если грубо, то делилась североитальянская школа, миланская, болонская, и южноитальянская, это неаполитанская школа, например, Карузо, Демуро, представители южноитальянской школы, а вот северные – это Джилли, Паваротти и многие-многие певцы. Я считаю, что овладеть школой – самое главное. А это итальянцы знали лучше всех, так как они, я думаю, что начали первыми это изучать серьезно. И 400 лет занимаются этим. Конечно, у них большие традиции и огромные знания. И в драме, и блестящие оперы, они вечные, и они не умирают. У нас, может быть, наступает тот кризис, тот, что не особенно тянутся к опере, не особенно тянутся к классической музыке. Залы начали пустовать. Это несчастье. Но это, я считаю, абсолютно временным. И что творится на Западе? Сейчас бум серьезной музыки, бум оперного искусства в Америке, в Европе. Невозможно билеты достать. Это меня радует. У нас сейчас главенствует блатная музыка. Но я думаю, что постепенно новые русские свой вкус как-то поднимут, иначе будет духовное оскуднение и духовная бедность.
Ну вот певцы уходят и приходят. А что остается?
Остаются записи, остаются фильмы, остаются те телеспектакли, которые сняты. Только это. После ухода редко кто, ну один, два, три. Вот на моей памяти остался только Карузо из мужчин, Мария Каллас и женщин. Сколько было потрясающих певцов и певиц, а вот на памяти так они как-то не остаются. Я думаю, что Доминго и Паваротти могут остаться. У русских теноровая группа была великолепная. Я начну со Смирнова, Собинова, Лемешева, Козловского.
«Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Российские вокалисты на Западе».
Ольга Кондина была аспиранткой Московской государственной консерватории в классе профессора Ирины Архиповой. Ныне она одна из ведущих солисток Мариинского театра, лауреат и обладатель международных наград, в том числе специального приза за лучшее легкое сопрано на международном конкурсе имени Виньяса «Испания».
В России сложилась своя русская школа вокальная, которая немножко отличается от итальянской. Исходя из русского характера, из русского темперамента, чем она отличается от других? Тем, что обычно представители русской вокальной школы обладают большими, звучными, сочными голосами. Конечно, с одной стороны, творческому человеку всегда одинаково. То есть он ведь творит, потому что он не может этого не делать. И только эти люди, которые не могут это не сказать, не могут этого не сделать, и вот это не нарисовать. Вот это настоящие творцы гении, да, им все равно, какой режим. Они делают это для всех. Но я хочу сказать, тем не менее, что все-таки, конечно, жизнь стала другая. Мы можем петь, где мы хотим. Сейчас мы узнали, что гонорары можно получать прямо в руки, и можно их даже тратить. Открывается занавес, и наступает чудо, за которым вы пришли в зал, и которое происходит со мной и с вами одинаково абсолютно. И я в таком же восторге, и я также жду этого момента. И тогда не прекратится театр, пока существуют большие актеры.
народного артиста России Сергея Леферкуса в Петербургском театре музыкальной комедии прозвали «Железным» за невероятную работоспособность. В месяц он играл 27-28 спектаклей. С 83-го года началась карьера на Западе. Сегодня Леферкус сам себе хозяин. Живет в Англии. Его оперный и камерный репертуар многообразен. Нет недостатка в контрактах.
Карьера во многом зависит от того, насколько быстро человек умеет перестроиться, насколько быстро он находит в себе силы понять, именно понять, что происходит здесь, какая жизнь на Западе. Ведь чем, к сожалению, славился вообще театр, да и, пожалуй, вся наша жизнь в Советском Союзе, можно было не держать данного слова. Именно эта нестабильность, она не пускала нас вперед. Здесь, если ты сказал «да» и назвал число, то умри, но держи свое слово. Здесь от того, насколько интенсивно ты работаешь, зависит очень многое. И многие просто не выдерживают вот именно постоянного напряжения, постоянной мобилизации всех сил, постоянно учить, постоянно быть в тренинге, постоянно быть активным и не пропускать ни малейшего, так сказать, поворота твоей судьбы, потому что один раз ты пропустишь, и контракт просто уйдет. Театры не ждут. Сколько в последнее время русских певцов стало известным на Западе? Это является величайшим доказательством того, что русская вокальная школа идет в первом ряду с итальянской, ведь мир не знал русских певцов. В связи с двумя обстоятельствами русская вокальная школа была закрыта для Запада. Во-первых, это все спектакли, это не советская традиция, а это было еще и до революции, когда театр стал народным театром, и все было сделано для популяризации оперного искусства, все спектакли стали идти на русском языке. С одной стороны, это была, так сказать, революционная идея, все спектакли переделывать на русский язык, и лучшие писатели и поэты делали русские версии оперных либретто. Но, с другой стороны, это откатывало русскую оперу назад, потому что каждый композитор имел в виду мелодику языка, когда писал свою оперу. Ведь вся вокальная строчка строится во многом в зависимости от мелодических особенностей языка. Зачастую просто поменять букву, это значит на верхней ноте, это значит произвести звук отличный от того, как было задумано композитором. Это вот, казалось бы, нововведение, то, что здесь в Англии происходит только в одном театре Англии, English National Opera, где все спектакли на английском языке. Это происходило повсеместно в России. Поэтому это имело такое двоякое значение для культуры. И второй, конечно, самый серьезный аспект – это то, что железный занавес отсек нас от всего мира. Отсек, потому что никто не выезжал, никто никого не принимал и не слышал, как поют наши коллеги. И это, конечно, дало свои результаты, когда, например, в Москве появилась у басов тенденция, знаете, так «ау», это заглатывать гласную букву, и этот звук, так сказать, откатывать как бы назад. Вы не встретите ни одного человека, наверное, единственный был Борис Христов, который баловался этим, но это он взял, наверное, от великих русских певцов, от Пирогова, от Петрова, из Большого театра. А сейчас происходит такая вещь, когда публикуются записи, которые были в фондах радио, или мелодия, вот BMG, например, приобрело лицензию на производство пластинок, мелодии. И сейчас люди слышат Козловского, люди слышат Лемешева, люди слышат Каракаша, люди слышат Пирогова, Лисициана. На Западе ко мне подходят очень часто и говорят: «Вы знаете такой Павел Лисициан?» Я говорю: «Конечно, знаю». «Какой баритон? Какой? Это же феноменально! Это один из лучших баритонов мира! Вы представляете?» А Павел Геращенко, к сожалению, выезжал за границу считанные разы. Вы знаете, я, наверное, и умру русским, потому что я не забываю ни на секунду, что я русский. Несмотря на то, что в данный момент я живу в Англии, это не имеет никакого значения. Я ручаюсь за 99% моих друзей и коллег, что мы выбрали ту или иную страну, потому что обстоятельства сложились так, что нам это самое удобное место для нашей карьеры.
Schon war ich da im Staube, im Laube schwarz und raube. Dahin, dahin, ja dahin, der streckt so weit. Nun ist es mir gewonnen, den Hürdesel zu holen. Nun ist es mir gewonnen, den Hürdesel zu holen, den Hürdesel zu holen. Thank you.
конце 1993 года Юлия Коваленко взяла интервью у Ивана Козловского. Это было последнее интервью великого артиста.
Иван Семенович, почему так случается? Как можно избежать такого забвения?
Это вопрос легкий. Очень.
Прошу извинить за качество звука. Возраст безжалостен.
Надеюсь, у вас есть папа и мама. Никогда не сядут за стол. Тут до первой рюмки охают, а после третьей плакать надо. Почему? А потому что прошедшее невозвратимо никому. Счастье человек, который может дорисовать в прошлом что-то то, что ранее никто не замечал. Ему говорят спасибо, ему говорят доживать его в веках. И каждый, обольщая себя, он представляет, что его вспоминает. Ведь вы же вспомнили, это почетно с точки зрения гражданства. Но дело он и они всеми сидят, говорят, ищи радости сегодняшнего дня.
Его называли «Серебряный голос России». Серебряным голосом мира ему не позволили стать.
Спирту джентирне соні м'єї брила стунди.
Слушали передачу Юлии Коваленко «Российские вокалисты на Западе». Говорит «Радио Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. У «Радио Свобода» всегда была репутация пропагандиста. Но чем больше я работаю с нашими радиоархивами, тем очевидней, по крайней мере для меня, что самыми захватывающими передачами «Свободы» были передачи о культуре. В 60-е годы в Мюнхене и в Парижском бюро работали несколько блистательных интеллектуалов, имена которых прямо или косвенно связаны с русским Серебряным веком. Гайто Газданов, Владимир Вейдле, отец Александр Шмеман, Георгий Адамович. Сегодня я хочу познакомить вас с записями, сделанными в нашей парижской студии в декабре 67-го года. Несколько слов о коллеге, чей голос будет звучать в этой передаче. Георгий Викторович Адамович родился в Москве в 1894 году. До эмиграции в 22-м году издал два поэтических сборника, входил в группу акмеистов. До смерти в 72-м году жил во Франции. В годы немецкой оккупации участвовал во французском сопротивлении. Был одним из ведущих критиков русского зарубежья. Даже оппоненты Адамовича признавали, что молодые писатели и поэты зарубежья думают по Адамовичу. Порой его упрекали в некоторой подсушенности, ригоризме. В оправдание писателя приведу цитату из его книги «Комментарии». «А говорил мне, какие должны быть стихи, чтобы как аэроплан тянулись по земле и вдруг взлетали, если не высоко, то со всей тяжестью груза, чтобы все было понятно, и только в щели смысла врывался пронизывающий трансцендентальный ветерок, чтобы каждое слово значило то, что значит, а все вместе слегка двоилось, чтобы входило как игла, и не видно было раны, чтобы нечего было добавить, некуда было уйти, чтобы, ах, чтобы, зачем ты меня оставил? И вообще, чтобы человек как будто пил горький, черный, ледяной напиток, последний ключ, от которого он уже не оторвется. Грусть мира поручена стихам. Не будьте же изменниками».
Thank you.
О Георгии Адамовиче вспоминает французский словист Жорж Нева.
Я был молодым студентом, когда я с ним познакомился. В кафе на Елисейских полях. Он был такой мрачный, весь черный. Так что это была фигура, которая немножко беспокоила. Но он был чрезвычайно мил. Он говорил так же охотно по-русски, как и о Поплавском. Я впервые, между прочим, услышал имя Поплавского от него. И для меня он принадлежит этой плеяде русских писателей-эмигрантов Парижа, которые были наравне с французскими писателями. В чем было его очарование, что он как-то не выдавал себя за больше, чем он был. И в нем была какая-то твердая скромность. Этот русский Париж, который он для меня стал олицетворять, ну, вместе с Зайцевым и с Ремезовым, этот русский Париж был как-то моим крестным отцом. Мне казалось, что он скрывается в Париже, да? Я понимал, что он привык к Елисейским полям, что там это его обычное место, даже обычный столик на террасе кафе, где мы сидели. Но, между прочим, он интересовался советской литературой. Чувствовал трагичность его образа, которую я понял только потом.
Самый факт русской интеллигенции. Есть нечто восходящее, конечно, к Петру, и что-то неясное в этой отчужденности, непонимании, которое она встречала очень часто от некоторых слоев русского населения России. Ни от самого народа, ни от крестьян, нет. Ну, вот, например, вот эти, вспоминаются эти охотнорядские купцы, которые били студентов, чувствуя в них себе что-то враждебное, и даже не политически враждебное, а как-то просто физиологически враждебное. Эта узкая и глубокая русская культура, дореволюционная, собственно, петербургская культура больше, чем московская, была слишком одинокой, слишком напряженной и чувствовала свою обреченность. И, собственно, величие одного из представителей этого периода, Александра Блока, я не колеблюсь сказать именно величие, в том, что он чувствовал это больше, чем кто-либо другой. Отчужденность того, что создает эта интеллигенция, в частности, в литературе, в поэзии, к огромной этой 100-миллионной молчащей массе русского народа. Какая растет сейчас в России интеллигенция? Очень возможно, что эта новая, совсем новая молодая русская интеллигенция опять ощутит что-то такое, что чувствовала интеллигенция прежняя.
Журналистка, главный редактор парижской газеты «Русская мысль» Ирина Иловайская-Альберти познакомилась с Георгием Адамовичем в парижской студии «Радио Свобода».
Мне довелось встретиться с Адамовичем. Это было где-то в середине 60-х годов, когда я как раз начала работать как парижский корреспондент «Радио Свобода». Он был для меня, как я думаю, для всего моего поколения российской эмиграции, то есть уже детей первой волны, одной из легендарных фигур русского Парижа. Мы встретились с ним впервые в студии, из которой шли тогда передачи «Радио Свобода». Познакомил нас мой добрый друг Гайто Газданов, который был с ним в очень хороших дружеских отношениях. Я вспоминаю Адамовича как некий образец русского джентльмена. Он был очень сдержан, слегка ироничен, могло показаться несколько холоден, изысканно вежлив и воспитан. Меня в те времена еще новичка на радио очень удивила его абсолютно домашнее, я бы сказала, спокойствие у микрофона. В то же время я помню сильное впечатление от полной поглощенности его Россией. Помню, в частности, разговор об Александре Солженицыне. Помню обсуждение вопроса, что же это за писатель, злободневный, отражающий момент действительности или писатель навсегда. Этого мнения как раз придерживался Адамович и из него выводил, несмотря ни на что, некоторую надежду для России.
Настоящей философии в России ведь не было. Были мыслители, были замечательные, выдающиеся мыслители. Но в том смысле, в котором можно назвать философами Канта или Гегеля, то есть во главе мыслительной работы которых, не во главе, а в основе мыслительной работы которых лежала все-таки прежде всего теория познания. В этом смысле в России философии не было. И Россия в русском языке даже создалось пренебрежительное такое выражение «профессорская философия». Между тем, как это, конечно, неверно. В сущности, единственным, по-моему, крупнейшим все-таки русским философом был Владимир Соловьев. Человек чрезвычайно умный, но которому мешало его возможность его стать великим философом, прежде всего, крайняя его самоуверенность. А во-вторых, какая-то его психическая странность. Был в своем мистицизме, в своих странностях, доходил настолько далеко, что опрыскивал себя духами, чтобы его не трогали черти. А самоуверенность Соловьева сказалась, например, в такой книге, как «Три разговора», его последней книге, и книге, о которой он сам сказал, что эта книга гениальная. Он считал ее гениальной. Эта книга направлена, прежде всего, по крайней мере, в первой части, против Льва Толстого. И один из тех людей, который наиболее верно и как-то с пониманием того, что представляет себе собой Толстой в России, Маклаков сказал, что эта книга салонная. Тут есть что-то верное. Соловьев в этой книге при всем своем уме договорился до чудовищной глупости, нападая на непротивление злу и как будто забывая при всем своем ортодоксальном христианстве, что все-таки о непротивлении злу черным по белому написано в Евангелии, а я говорю вам, не протився злому, он договорился до того, что легкомысленная баллада Алексея Толстого о камергере де Ларю, высмеивающая непротивление злу, будет жить в литературе тогда, когда будут окончательно забыты «Война и мир» и Анна Каренина. Ну, а если говорить о русской философии вообще, особенно после Соловьевской, то, я думаю, все-таки крупнейшим явлением был в ней Лев Шестов. Не Бердяев, который скорее был именно мыслителем, причем иногда каким-то таким говорившим то, что все знают в сущности, но он очень убедительно это излагал. Лев Шестов был действительно замечательным философом. Мог быть Константин Леонтьев, которого, к сожалению, в Советском Союзе совершенно не знают по причине его крайней реакционности, которую незачем замалчивать или отрицать. Но это был один из самых умных людей. Он мог бы оказаться с одним из русских философов. Но, по-видимому, в России, в гении русского народа, в духе русского народа, не было влечения вот к этой философии типа Канта, Гегеля, Декарта, Шеллинга, Лейбница, я не знаю, ни одного имени, которое равного назвать вот этим великим западным именам, у нас нет.
Парижский философ и богослов Константин Андроников познакомился с Георгием Адамовичем еще до войны.
Говорить об Адамовиче мне по существу неловко, если не почти совестно. Когда в молодости с ним встречался, то его недолюбливал. Его лицо от меня, а может быть и от многих других, ускользало. Будучи взволнованным и отчасти очарованным юным посетителем знаменитых воскресений Мережковских, где я изредка и видел Адамовича, и их духовный склад. В моих глазах он был только критиком, причем других, а не себя самого. И мне казалось, что его внутренний лик замаскирован внешней формой, даже чопорностью одежды, галстука, глянностью прически. И какая-то не совсем ироническая, но удовлетворенная улыбка. Словом, мне казалось, что он человек без драмы, глубоких переживаний. Тогда как все те, перед которыми я сердечно и умственно преклонялся, невзирая на их разность, как отец Сергий Булгаков, Бердяев, Вайли, Мачульский, Вышеславцев, Ходосевич, прямой оппонент Адамовича, да и самый Мережковский, все только и жили некой трагедией. Только много лет спустя, когда появились комментарии и «Одиночество и свобода», понял я, до какой степени ошибался в оценке этой интимной стороны Адамовича. Ибо оказалось, что внутренне он был глубоко встревоженным человеком. Но и тут, хотя, может быть, и не скромно это говорить, он мне оказался не только не созвучным, но даже грустно чуждым. Когда, например, он писал: «Все кончается лопухом на могиле. Игра ведется каждым порознь. Надо свою личную партию и выиграть. Никто друг другу помочь не в силах. И даже понятие церкви, по природе своей как будто всех объединяющее, превращается в пучок соломинок. Каждому утопающему своя». А выстрадывал он это, потому что и сам Бог для него был только понятием, а не высшей реальностью и истиной.
Которая создается в наши десятилетия и которая, вероятно, будет жить в будущем столетии, в будущих нескольких столетиях, есть культура вне церковная, в противоположность средневековой, замечательной культуре, конечно. Мне кажется, что это происходит отчасти потому, этот разрыв церковью, что представление о мире, которое господствует в церкви, создалось ведь в первые века после Христа, в котором думали, что Земля есть центр мира, не допускали существования каких-то сказочных, невероятных и непостижимых миров на непостижимых расстояниях, и что все это как будто бы сводит к Земле. Между тем, как теперь мы знаем, и все знают, и культура этим живет, этой какой-то беспредельностью, бесчеловечностью мироздания, где Земля есть какая-то пылинка. Оттого многое, созданное церковью, сейчас остается вне культурной жизни, вне умственной жизни. И тут ничего нельзя сделать. Я очень сомневаюсь, чтобы христианство можно было бы вновь оживить, даже если, как предсказывал Достоевский, или хотел Достоевский, не помню точно, если папа выйдет босой из своего золоченного дворца римского и начнет опять проповедовать благую весть. Любопытно вспомнить надежды наших славянофилов, даже таких необыкновенно умных людей, как Тютчев и Достоевский, которые думали, что предстоит столкновение атеистического Запада и русской царской православной России, которой суждено и предназначено спасти Запад. Ведь от этих надежд не осталось ровно ничего. Сейчас Россия как будто сделала крутой поворот и оказалась более западной, чем тот Запад, который ненавидели Тютчев и Достоевский, хотя Достоевский нельзя сказать ненавидел, но, во всяком случае, ну, что он говорил, что нам Лондон, Париж, Рим так же дороги, как Москва или другие русские города, но которого он опасался, И Тютчев опасался, конечно. От этого не осталось ничего. Осталось именно только два лагеря, которые они считали сатанинскими. Один более сатанинский, другой меньше. Но этой царской, православной, христианской России больше нет. Возродится ли она? Трудно этого ждать. И культура, хотим мы этого или нет, создается по другим линиям, по другому течению. Если апостол спрашивал, говорил, что вера без дел мертва, то сейчас как будто вся культура спрашивает, мертвы ли дела без веры. Это ведь был пафос 18 века, в сущности пафос даже 19 века. А в 20 веке произошло еще что-то такое, что нам трудно определить. Есть, конечно, сейчас люди, которые поддерживают церковь, но поддерживают потому, что церковь есть одно из начал западной жизни. Они ни во что не верят, но считают, что сейчас не православная церковь, и даже не протестантская, поддерживают католицизм как железную организацию. Но ведь это совсем не то, что христианство, которое можно назвать христианством подлинным, это какая-то дисциплина, какое-то железное начало католическое, которое держит государственную жизнь.
Литературный критик и поэт русского зарубежья Георгий Адамович. Запись 1967 года. Париж. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-нибудь наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».